Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня среда, 15 ноября, сейчас 16 часов 6 минут. В студии Юрий Буткин. Всем доброго дня. Мы продолжаем разговор о главных событиях этого дня. Вот темы, которые мы выбрали на ближайшие 25 минут. Президент Киргизии Атанбаев заявил, что Киргизия не станет выходить из Евразийского экономического союза, несмотря на действия Казахстана. Россия запустила в первые пассажирские поезда в обход Украины. И в Москве Мосгорстат объявил, что среднемесячная зарплата жителя города за год выросла на 8,5% и составила почти 92 тысячи рублей.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, РИА Новости сегодня цитирует президента Киргизии Атамбаева, который говорит, что Киргизия не станет выходить из Евразэс из-за действий Казахстана. Мы никогда не собирались и не собираемся выходить. Вступление в этот союз – правильное решение, мы должны в нем оставаться, но реальность такова, что Киргизстан и Казахстан уже месяц, из-за Казахстана уже месяц реально отрезан от союза. Уточняется, что Казахстан ввел ограничения для прохода киргизских товаров через границу. Атамбаев говорит, что действия Казахстана вызваны его заявлением с критикой властей соседнего государства. До этого не только Атамбаев это комментировал. Премьер-министр России Дмитрий Медведев выражал надежду на то, что будут найдены возможности для разрешения экономического вопроса между Киргизией и Казахстаном. Напомню, что в ноябре, в октябре, когда Атамбаев рассказал, что власти Казахстана навязывают своего кандидата в президенты Киргизии. Потом он, правда, говорил, что допустил некую излишнюю эмоциональность в адрес президента Казахстана, но вот мы видим, что проблемы остаются. Дмитрий Балкунец, эксперт Высшей школы экономики, он с нами на прямой связи. Дмитрий Викторович, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Насколько серьезны противоречия между двумя соседними странами?
Противоречия, на самом деле, мы наблюдаем такое вот серьезное достижение последних недель, наверное, оно обострилось в связи с уходом действующего руководителя Кыргызстана. Он выражает такое недоумение, вмешательство во внутренние дела и так далее. Но если мы посмотрим историю противостояния, то она, конечно, имеет длительный период и связана, в первую очередь, на мой взгляд, с процессом и политическим процессом, который периодически в стране происходит. Это, во-первых, Казахстан пытается обеспечивать свою безопасность, свои границы, потому что в Киргизии, мы знаем, там 2 или 3 уже революции было. И, конечно, Казахстан старается обеспечивать безопасность. Но самое главное – это экономика. Потому что Кыргызстан, он занимается очень часто реэкспортом продукции из Китая, и это, конечно, наносит ущерб экономике Казахстана. И Казахстан здесь фору. Есть данные Евразийской комиссии и данные различных исследований, которые показывают, что, например, когда Кыргызстан принимали в Евразийский экономический союз, то данные вот импорта из Китая, они, конечно, разнятся с теми показателями, которые дает сам Кыргызстан, те данные, которые дает Китай, разница в 4 раза. Киргизия показывает 1 миллиард долларов импорта, а Китай показывает около 4 миллиардов экспорта. Соответственно, это говорит о двойной бухгалтерии, если эти данные верны. И это, конечно, вызывает возмущение у партнеров. Поэтому Казахстан здесь требует обеспечения прозрачности поставок и сокращения вот этого контрабанды из Китая. Конечно, это наносит урон и не только экономике Казахстана, но и экономике других стран Евразийского экономического союза.
Смотрите, когда подобного рода проблемы возникают между странами, очень часто их персонализируют. В данном случае президенту Киргизии осталось работать буквально считанные дни, в данном случае 2 недели. С 1 декабря будет новый президент Киргизии. Можно ли ожидать от того, что новый президент, это Сооронбай Жээнбеков, так его зовут, что он как-то сможет наладить более тесные и нормальные взаимоотношения с руководством Казахстана?
Я думаю, конечно, стоит этого ожидать, потому что у этого президента начинается новый срок, он может воспользоваться возможностью начать с нового листа. Иначе, если он будет занимать политику противостояния, то последствия для экономики Киргизии будут печальны, учитывая то, что у них нет других возможностей выхода на российскую границу, кроме как через Казахстан. И, конечно, это необходимо вступать в диалог. Я вижу, что в последние недели такой диалог запущен по линии там МИДа, двух стран. И, конечно, надо еще учесть, что президент Назарбаев поздравил телеграммой с победой нового руководителя республики. Это тоже дает сигнал для нормализации отношений.
Насколько вот эти конфликты между Казахстаном и Киргизией могут сказаться на судьбе Евразийского экономического союза?
Конечно, они вносят своего рода проблемы в отношения, так же, как конфликты Беларуси и России, конфликты, там, которые возникают между другими странами, они вносят формат, зачастую как раз вопрос контрабанды, он поднимается и является главным. И мне кажется, что вот такие проблемы необходимо пытаться найти механизм для того, чтобы такие проблемы не возникали. Один из вариантов, возможно, создание общей системы таможенной службы, когда граждане стран могут вести патруль на территории друг друга, проверять все таможенные посты, чтобы было доверие, полное доверие партнеров, и никто друг друга не обвинял в этих вот всяких историях, связанных с контрабандой, реэкспортом и так далее. И я бы еще здесь добавил, на мой взгляд, здесь чрезвычайно слабую роль на сегодняшний день показывает Евразийская экономическая комиссия, потому что она должна в первую очередь реагировать на эти вещи и пытаться и в публичном пространстве, не в публичном пространстве вот эти вот вещи гасить, чтобы они не доходили до каких-то сложных политических конфликтов между странами.
Смотрите, Киргизия, она ведь сейчас среди пяти стран в этом Евразийском экономическом союзе самый молодой участник союза, они вступили в 2015 году. Можно ли говорить, что продолжается процесс притирки Киргизии и экономики Киргизии к этому самому Евразийскому союзу?
Да, продолжается процесс притирки, безусловно, но Киргизия, видимо, вступая в Евразийский экономический союз, она рассчитывала на все-таки получить доступ к большому рынку Евразийского союза. Это, прежде всего, рынок России, рынок Казахстана. И Киргизия, как мы помним, была одной из первых стран, которая вступила во Всемирную торговую организацию. И еще в тот период Киргизия имела уже налаженные контакты и каналы контрабанды из Китая по линии еще ВТО. И, конечно, еще в тот период Киргизия занималась вот этими поставками, в том числе на казахский и российский рынок. И когда Киргизию принимали в Евразийский экономический союз, это, конечно, помогло и стимулировало рост киргизской экономики. Потому что Киргизия чрезвычайно зависит от рынка сбыта, и, прежде всего, российского рынка сбыта. И, безусловно, это как-то все действовало тому, что Киргизия может в это все интегрироваться. Но просто заниматься чисто экспортом и импортом, на этом экономику не построишь. Киргизии необходимо, я считаю, развивать совместные проекты кооперации в рамках Евразийского экономического союза с партнерами из России, Казахстана и других стран. Но пока вот эти конфликты, они, наверное, это как раз вы правильно сказали, процесс притирки, и эти конфликты, они, конечно, могут всегда возникать. И я считаю неправильным, когда эти вопросы выносятся на высокий уровень, и главы государства выясняют публичные отношения, при этом иногда в не очень доброжелательном тоне. Я думаю, что в политике такие вещи недопустимы.
Спасибо, Дмитрий Балкунец, эксперт Высшей школы экономики, был с нами на прямой связи. Продолжаются сложности во взаимоотношениях между Киргизией и Казахстаном, но дорабатывающий последние дни президент Киргизии Алмазбек Атамбаев заявил на днях, что Киргизия все-таки не станет выходить из Евразийского экономического союза.
Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Россия запустила первые пассажирские поезда в обход Украины. Транзитные составы следуют по новому участку железной дороги. Это 140 километров между Журавкой и Миллерово. Российская газета в этой связи уточняет, что по этой ветке через Воронежскую и Ростовскую области пустили поезда, которые без остановок следуют из Москвы и Петербурга в Кисловодск, Анапу, Адлер, Новороссийск и обратно. В дальнейшем планируют тем же маршрутом в обход Украины пустить все же железнодорожные составы в южные города. Компания РЖД впервые заявила о планах построить объездную линию в марте 2014 года, сразу после событий вокруг Крыма. К выполнению проекта приступили через год, и вот мы видим первое сообщение. Первые пассажирские поезда в обход Украины повезли пассажиров. Алексей Безбородов, глава исследовательской компании транспортных проектов «Инфраньюз», с нами на связи. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Насколько важно для системы российских железных дорог то, что теперь построено между Журавкой и Миллерово?
Ну, на самом деле, это определенным образом спрямляет маршруты и слегка снижает расходы. по транспортировке. На самом деле, скорее всего, расписание практически не изменится. Раньше просто поезда шли чуть быстрее небольшой дугой, теперь будут идти чуть медленнее, но по прямой. Вот, собственно говоря, вся разница. И появится некоторая экономия за счет чуть более низкой скорости и все. Да, и отсутствие рисков.
Скажите, вот вы только что упомянули, что вряд ли что-то в скорости можно будет выиграть по сравнению с тем, как в обход Украины шли. То, прежний маршрут до 2014 года был быстрее в любом случае.
Нет, ну прежний маршрут до 2014 года не был, опять же, быстрее, потому что он шел, все равно были пограничные досмотры и таможенные досмотры, да. То есть быстрее он не был. И там шли, на самом деле, некоторое количество нескорых, нефирменных поездов, а многие поезда еще до 2014 года были пущены в обход этого небольшого отростка по Украине.
Все-таки тогда, чем можно объяснить появление этой дороги? Это чисто политическая история?
Нет, у этого есть экономическая история. В первую очередь она касается напряженного и большого грузопотока, который идет на Новороссийск, на порт Тамань, на строящийся мост, впоследствии на Крым. То есть грузопоток на самом деле вырос. И текущего вполне, в принципе, нормального сетевого обслуживания, которое было на юго-восточной дороге и на северокавказской дороге, стало не хватать. Пришлось построить этот обход именно для того, чтобы появился несколько новых... То есть появился просто дополнительный стык внутри дороги, который позволяет лучше вести диспетчеризацию как пассажирского, так и грузового движения.
В том регионе еще можно ожидать каких-то изменений с точки зрения организации движения железнодорожных составов, в том числе и пассажирских, до введения Крымского моста?
Нет, следующее изменение только после 2019 года, после Крымского моста, никак не раньше.
Насколько этот Крымский мост сильно повлияет то, как можно в тот район добираться на поезде?
Конечно, он повлияет с точки зрения добираться до Симферополя, до Севастополя. А до Краснодара, до Сочи он не повлияет. Я думаю, опять же, РЖД подготовится, и расписание на текущие доступные южные города не изменится.
Спасибо. Алексей Безбородов, глава исследовательской компании транспортных проектов «Инфраньюз», был с нами на прямой связи. А теперь давайте с вами поговорим, кто в этом году пользовался железной дорогой для того, чтобы добраться в Крым или на Кавказ. Вот все наши эфирные координаты.
Радио «Говорит Москва». Телефон в студии 8495-7373-94,8. Номер для СМС плюс 7 925 4 8 94 8. Телеграм «Говорит МСК Бот».
346-й тут же поправляет, мол, Крымский мост — это в Москве, а в Крыму будет как раз Керченский мост. Мост в Крыму, он крымский все-таки. Название у него действительно, как говорят, Керченский. Владимир Потапов пишет: сколько раз ездил к родителям на юг, никогда не замечал, что едем по Украине. Вы в этом году ездили в тот район через железную дорогу, использовали железную дорогу для того, чтобы туда добраться. И вот ваши впечатления. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Никита меня зовут.
Да, прошу.
Кстати, я ездил неоднократно и поездом.
Никита, чуть ближе к телефону, мы вас не очень хорошо слышим.
Да-да-да.
Вот так.
Было такое явление, единый билет, когда у вас и поезд, и паром, и там все наслаждения вместе. Я скажу, что это, в общем-то, на любителя, потому что дело не только в удобстве, сколько в цене еще, но и скорости тоже. Поэтому пока машина остается вне конкуренции. Это вот лично мой анализ.
Понятно, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Да, вы в этом году ездили железной дорогой в Крым или на Кавказ?
В Крым мы в этом году летали, и прошлый год летали. Но вот до 2014 года мы в течение 30 лет ездили на поезде.
Так.
И проезжали вот по этой украинской дороге, естественно, ну, как обычно, Москва, Белгород, Курск, там вот эти всякие, Павлоград, и там уже мы были в Симферополе. Сказать, что были очень большие неудобства, я бы вам не сказала. Да, было дело, стояли на таможне, пока проверялся контроль таможенный и так далее, но это было не так долго. То есть до Евпатории мы добирались за 24 часа, до Феодосии за 22 часа, и также 24 до Симферополя. И нормально доезжали. И было все удачно, красиво и комфортно.
Но теперь все-таки самолет.
Теперь все-таки не пытаемся ехать поездом, потому что не очень удобно. Летаем вот уже много, ну, как бы определенное количество лет. Желательно, конечно, было бы лучше, если бы оставался такой промежуток времени. 24 часа и не более.
А как это сделать?
Вот как это сделать? Вот как-то это можно сделать, наверное.
Пусть поезда едут быстрее. Я так понимаю идею нашей слушательницы. От Белгорода до Таганрога на территории Украины нельзя было выходить из поезда. На это, видимо, жалуется Григорий из Питера. Лев пишет, как Керченский мост откроют, первым делом поеду в Крым. То есть вот Лев не выбирает для себя возможности прилететь в Крым на самолете, насколько я понимаю. 7373-94-8, телефон прямого эфира. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8, телеграм говорит МСК-бот. Вы в этом году железной дорогой добирались в Крым. Ну, или на Кавказ. В общем, вы ехали на юг России в обход территории Украины. Возможно, кто-то и это тоже уже успел испробовать. Транзитные составы теперь следуют по новому участку железной дороги длиной 140 километров от Журавки до Миллерова. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. А скажите, пожалуйста, вот когда откроют этот Керченский мост, он будет платный?
А мы сейчас говорим о том, что сейчас происходит. Спасибо. 7373948. Телефон прямого эфира. А если вы пользовались железной дорогой, чтобы добраться в этом году на юг, расскажите о ваших впечатлениях. Как там в дороге? Слушаем. Здравствуйте.
Добрый день. Регулярно езжу в Новороссийск, поездом в том числе. В Крым, конечно, лучше на машине, потому что там на машине удобнее. А так, там было две железных дороги. Одна через Харьков, которая была классическая, а другая сразу на Ростов и дальше на юг уходила. Она заезжала на территорию Украины буквально на там 20 или 30 километров, там станция Черскова такая у нас, и вот видно было, как граница пересекалась, поезд ехал с одной стороны Украины, с другой России. Вот этот кусок сделали объезд, чтобы там даже вот этого небольшого пятачка не было, целиком по территории России поезд шел. А через Харьков очень неудобно было, там поезда почти на сутки дольше.
Ну, иначе сутки говоря, когда вы говорите, там был небольшой участок в 20 километров, даже нынешний объезд, он ну, не то чтобы сильно, но на 100 километров путь увеличивает.
Ну, тем не менее, все равно это чужая страна, я не знаю, какие там реальные были требования у Украины к нашим железным дорогам, что-то они там, так сказать, делали, там телефоны с радостью всегда регистрировался в украинской сети, а поезд там, не знаю, куда регистрировался и что с ним делали. Ну, реально там, конечно, да, вот эти поезда дальнего следования, они не стояли долго, времени на таможне не терялось, в отличие от Харькова, где это было страшно. Но, тем не менее, видимо, решили совсем оставить Украину в покое и даже не заезжать на нее.
Спасибо. Еще раз напомню, Россия запустила первые пассажирские поезда в обход Украины. Транзитные составы следуют по новому участку железной дороги длиной в 140 километров между Журавкой и Миллерово.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Кстати, если наш слушатель уж вспомнил этот самый поселок городского типа Черткова, который в большей части расположен на территории Российской Федерации, так вот теперь, благодаря этому новому объездному пути, железные дороги в Черткова не заезжают вовсе. До него придется потом еще как-то добираться примерно 20 километров. Теперь в Москву здесь среднемесячная зарплата жителей города выросла на 8,5% и составила почти 92 тысячи рублей. «Комсомольская правда» пишет об этом, ссылаясь на данные Мосгорстата. По подсчетам экспертов, больше всех в Москве зарабатывают сейчас работники, связанные с рынком нефтепродуктов. Вы готовы услышать эту цифру? 518 тысяч рублей в месяц. Еще много получают те, кто работает на производстве цемента и гипса. там 245 тысяч рублей. Сотрудники рекламной сферы зарабатывают примерно по 180 тысяч в месяц. Разработчики программного обеспечения порядка 160. Ниже среднего, по информации Мосгорстата, зарплаты в строительных компаниях, на деревообрабатывающих предприятиях, в легкой промышленности, а также в здравоохранении и образовании. Но в любом случае и там, и там, и там 68, 70, 75 тысяч рублей. Интересная деталь. Год назад говорили, что средняя зарплата в Москве примерно 66 тысяч рублей. Теперь, получается, она выросла на 8% и стала 92 тысячи. Проблемы с математикой, но такие цифры приводят. Мария Игнатова, руководитель службы исследований компании HeadHunter. Мария, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, насколько справедливой, насколько честной цифрой вам кажется цифра в среднем 92?
Ну, вы знаете, 92, конечно, это, наверное, слишком завышенная цифра, если говорить о среднем доходе, да, по городу. То есть у меня есть предположение, что в эту цифру попали высокие зарплаты топ-менеджеров, например, потому что если мы возьмем все-таки как бы весь рынок и как раз проанализируем зарплаты с учетом топ-менеджмента, то тогда вполне вероятно мы попадем в эту цифру. Но учитывая, что большинство из наших работников все-таки не топ-менеджеры, и доля топ-менеджмента у нас там не превышает 5% от всех вакансий на рынке, которые есть, то, наверное, наиболее все-таки реальные зарплаты сейчас, ну, по нашим данным, это где-то 60-70 тысяч рублей, а не все-таки не 90.
Скажите, но можно хотя бы говорить о темпах роста зарплат? В данном случае говорят про 8-9%. Формально это все-таки больше официальной инфляции.
Ну, 8-9% в принципе тоже более-менее похоже на реальную картину, которая сейчас есть на рынке. Правда, у нас цифры немножко пониже, где-то 5-6%, но есть, конечно же, какие-то категории специалистов в области, где мы видим и двукратный рост, то есть, например, это финансовые специалисты, связанные с инвестициями, ну, то есть это специалисты, которые относятся к узкому профилю.
Хорошо, про финансовых специалистов более-менее понятно. Когда говорят, что люди, связанные с рынком нефтепродуктов, имеют более зарплаты выше средних, что называется. Но вот это производство цемента и гипса, на котором, как пишет «Комсомольская правда», можно получать в среднем 245 тысяч рублей. У этого есть объяснение?
Вы знаете, у меня, наверное, нет этому объяснения, потому что все-таки наши цифры не подтверждают данную статистику. То есть, да, мы видим рост действительно зарплат в сфере производства, промышленного оборудования, в химии, но вот так, чтобы конкретно выделять именно этот сегмент и такие зарплаты, ну, то есть я не очень понимаю, откуда такие цифры. То есть, если говорить там про наш порядок цифр, то у нас, например, сейчас пока что самыми высокооплачиваемыми является категория продуктов и услуг, создания услуг, и там специалисты получают порядка 170 тысяч рублей. И это вот пока самая высокоуровневая зарплатная плата. Опять же, если исключить... Возможно, директор завода какого-то может получать такую зарплату вполне, да, но, опять же, это вряд ли средняя по отрасли.
Спасибо, Мария Игнатова, руководитель службы исследований компании HeadHunter, была с нами на прямой связи. Тут самые разные цифры. Если пытаться искать через интернет, забить в строку поиска «средняя зарплата в Москве 2016 год». Самые разные цифры есть, но вот, к примеру, я нашел цифру, которую тоже ссылаются на данные Росстата. Это июнь 2015 года. На тот момент последние доступные данные – 66 562 рубля. Даже в этом случае от 92 тысяч рублей – это совсем не 8, даже не 15%. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вы знаете, все-таки это попахивает политическим заказом. Так сделали отборку, выборку вот этих средних зарплат. Не просто поделили как-то по отрасли, а вот именно сделали выборку, чтобы политически показать вот этот 90 тысяч. Но это слишком большой перекос даже в случае заказа. Я вот, знаете как, я рабочим в 2008 году платил 40-50 тысяч вот у себя на стройке.
Ну вот смотрите, я сейчас...
И сейчас платим также 50 тысяч.
Но вот при этом я-то... 2008 года. Вот подождите, да. Я вот сейчас смотрю разные источники, разные таблицы, и там в основном все-таки 65, 67, 63, вот какие-то такие цифры. Средняя номинальная заработная плата для всех работников.
В строительной сфере... В строительной сфере она, знаете, как выросла у ЭТР, она выросла, как бы, да, до этих цифр, ну, где-то вот 70, это такая минимальная такая ЭТР, такого, ну, среднего уровня. А рабочий, наоборот, у рабочих зарплат, наоборот, вообще не повысилась за счет увеличения мигрантов. Вот зарплата осталась такая же, 40-50 тысяч, но стали уже не россияне работать, а мигранты.
Спасибо. Я ИТ, IT, видимо, за 4 года индексация 0%. Роман, это у меня бетонный завод, четверо рабочих, у водителя зарплата 25, у меня 150, средняя получается 50%. Юра Каменков пишет, что когда он услышал, что зарплата растет темпами 8%, а цены темпом 1%, средняя зарплата 90 тысяч, у него были проблемы, потому что, как пишет Юра Каменков, а от удивления я чуть не подавился дошираком. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня среда, 15 ноября, сейчас 16:35. В студии Юрий Буткин. Продолжаем разговор о главных новостях этого дня. Вот тема ближайших 20 минут. В Госдуме опровергают замену, возможную замену паспортов сим-картами. Водителя красногорского стрелка освободили из-под стражи решением присяжных, и квартиры в новостройках Подмосковья становятся все меньше по площади.
Новость часа.
Новость, которая в эти минуты появляется на лентах информационных агентств. Улица Виллиса Лациса, дом 33, корпус 2. Там проводится эвакуация людей. Это школа 1399, это северо-запад Москвы. Школа с углубленным изучением иностранных языков. Там, как пишет ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах, из-за анонимной угрозы взрыва проводится эвакуация. На место следуют сотрудники экстренных служб и кинологи для проведения проверки помещений школы.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, сегодня появились сначала одна новость, потом другая, опровергающая первую новость, но тема интересная. Госдума, в первой новости говорилось, и Госдума начинает разработку законопроекта, позволяющего идентифицировать личность по сим-карте. В случае принятия такого закона граждане могли бы получить доступ к банковским услугам, к примеру, без паспорта. Идею парламентариев, говорилось в сообщении, к примеру, сайта накануне.ру, а ссылались на председателя наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрия Крупнова, который рассказал изданию, что разнообразие средств идентификации только усиливает возможности для рынка и ничего в себе негативного не несет. Потом заговорили, что негативное что-то все-таки есть. В Госдуме опровергли замену паспортов сим-картами, и глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что заменять паспорта сим-картами даже не планируется. Это я уже цитирую по агентству РИА Новости. Предложения были, однако говорить о том, что сим-карта паспорт заменит, не приходится, потому что сим-карты выпускают телекоммуникационные компании, а паспорта выдают государственные органы. Так объяснил Анатолий Аксаков. Вячеслав Поставнин, президент фонда «Миграция 21 век» и бывший замдиректора Федеральной миграционной службы России. Вячеслав Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
С вашей точки зрения, с вашим опытом, а перспективы у такой идеи вообще есть?
Знаете, надо сначала четко понять, да, вообще, что такое вообще хотят сделать, да, заменить паспорта. Вообще речь идет о том, что необходимо создать, конечно, регистр населения, чего у нас никак нет, да. И у нас уже 3 попытки создать регистр населения. Для чего? Для того, чтобы тогда можно было перейти уже к электронным услугам нормально. Вот, не надо эти бумажные паспорта смотреть, поддельные, неподдельные, да, легко можно проверить, идентифицировать любую личность. Да? Ну, как, собственно говоря, во многих странах и сделано. И тогда, может быть, в принципе, там, да, по номеру, скажем, сим-карты вы можете посмотреть все остальные там данные необходимые, да, там, зайти в этот телефон и тут же увидеть там, например, все и паспорт, и права, и все. Вот, ну, как идентификационный номер, вот, теоретически возможно, но практически вряд ли, потому что действительно это же ведь имитирует несколько наших компаний. Вот, эти базы данных надо будет все объединять тогда, а потом у нас, ну, в общем-то, да, большое количество людей, которые вообще не имеют никакого телефона. Это пока еще проблематично, я думаю. Вот, потому что там надо учитывать момент рождения, момент смерти, вот, гражданское состояние. В общем, здесь... Это не так просто.
Смотрите, Вячеслав Александрович, но ведь в последнее время достаточно быстро развивается, во всяком случае, в крупных городах, быстро развивается вот эта система центров «Мои документы», госуслуг, и, в принципе, вот эта структура под названием госуслуги.ру. Это единый сайт, на котором большинство информации о гражданине все-таки собирается. Может быть, в том случае, если гражданин уже готов и уже собрал в госуслугах эту информацию, давать такую возможность, или это технологически сложно?
Вот теоретически это правильно, это можно сделать. Это вообще давно-давно надо бы уже сделать. Мы уже говорим об этом, вы не поверите, с 93-го года первая попытка была сделать госрегистр населения, чтобы оказывать электронные услуги человеку. Да? Потом в 2002-м была попытка, опять же, неудачная. Вот, потом была, помните, электронное государство. и опять все это заглохло. То есть мы не можем никак сделать. Вообще вопрос, это, кстати говоря, не столько технический, технически вполне исполним. Ну, даже Молдавия имеет это. Я уже не говорю, например, Эстония. Эстония давно уже сделала. Там без проблем, ты можете ехать без всего. Назовите свой номер телефона, да, и в базе, по нему достанут из базы данных все ваши документы. Вот. Вопрос в объединении ведомственных баз данных. Мы никак не можем решить объединение. Кстати, вот то, что вы говорите про мои документы, это еще так далеко от того, как вы все его представляете. Я сам ходил вот в эти мои документы, да, и я увидел, что, в принципе, мне было проще самому пойти во все эти организации, как я так и сделал, чтобы оформить необходимые документы. Это еще очень далеко. Вот это межведомственное различие, вот это упорство мы никак не хотим показать вот свои, потому что как только вы покажете свою базу данных, сразу будет прозрачно ваша деятельность.
Хорошо, тогда я чуть иначе попытаюсь сформулировать. Я все пытаюсь, насколько это возможно. Вот Санчиксон пишет, наш слушатель, а симку же не продают без паспорта, значит, они связаны.
Вот я о чем и говорю. Сначала надо сделать госрегистр населения как таковой. Ага. Да, паспорт это вторичный. Вот база данных по всему населению. То есть мы должны где-то находиться в базе данных. То есть, в принципе, и паспорт.
Понятно. Такого все-таки нет. А Вячеслав Поставнин. Да, да. Спасибо. Президент фонда «Миграция 21 века», бывший замдиректора Федеральной миграционной службы. 7373948, телефон прямого эфира. Смотрите, вот Василий утверждает, что в Казахстане такая система работает уже 17 лет, с 2000 года. Валентин Иванов пытается спорить с Поставниным, который сказал, что у многих людей нет телефонов. Не ошибся ли Поставнин веком или годом? А Павел Трейдер шутит по этому поводу. Это что получается? Будет такая история, что, мол, женился на одной сим-карте, а утром просыпаешься, у нее совсем другая. 7373948, телефон прямого эфира. Итак, вот эти перспективы, когда вся ваша информация будет собрана, к примеру, под симкой. Как вам? Слушаем.
Здравствуйте, Алексей, Москва. Да. Я считаю, это ужасно. Ни в коем случае нельзя этого допускать.
А что ужасно конкретно в этом месте? Вот в каком месте это ужасно? Объясните.
Но это ограничивает ряд прав и свобод человека. Точно так же, как и лишение наличных денег, расплачиваться бесконтрольно. Понимаете?
Подождите, в каком месте это ограничивает вашу свободу?
Ну, я становлюсь полностью прозрачным. То есть я не хочу, например... Вот я покупаю, например, интимный журнал. Я хочу купить его за наличные, без всяких
сим-карт. Мы сейчас про паспорт говорим, а не про наличные.
Я понимаю, но паспорт, подождите, но паспорт, он будет привязан к сим-карте, то есть меня можно будет следить полностью.
Так все он и сейчас... Нет, секунду. Вам только что объяснили, что он и так уже привязан.
Нет.
Ну да как это?
Приедьте на Савеловский рынок и попросите сим-карту, вам продадут ее паспорта.
Но тогда, если уж вы так заговорили, я вам скажу, вот в этих предложениях нигде не написано заменить паспорта на сим-карты и отменить Савеловский рынок.
Ну, вы знаете, если государство посмотрит и прольет свет, то Савеловский рынок, вероятно, закроется.
Но вы только что проливали свет на Савеловский рынок, это вы сделали. 7373948, телефон прямого эфира, хотя, я думаю, многие и так об этом знают. Слушаем, здравствуйте. Не вышло. 7373948, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Прошу. Павел. Вот у меня номер телефона уже давно, и к нему много чего привязано, и почти каждый день мне звонят, предлагают что-либо, называют по имени, отчеству, обращаются. Я спрашиваю, откуда у вас мой номер? Ну, что вам надо? Они говорят, извините, и звонят без конца. Поэтому я считаю, что если эта база попадет к рекламодателям, это ценный товар.
Нет, еще раз, мы все-таки возвращаемся не к тому, что и как может не в ту сторону пойти, а сама идея.
Ну, сама идея актуальна, и, наверное, надо все-таки ужесточать с другой стороны вот эти вот спам-рассылки и прочее.
Но мы сейчас вот давайте все-таки, вы пытаетесь подменить одну тему другой. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Еще один звонок, и будем менять тему. Слушаем, здравствуйте.
А, добрый день.
Прошу.
Николай, Москва. Вы знаете, довольно странно слышать ваших корреспондентов, которые уверены в том, что они где-то там не светятся. Уже всем давно известно, я не понимаю, почему нужно там... упираться-то. Давно бы сделали эти ведомственные, перегородки сломали, и куда бы ты ни обратился, и сразу ясно, кто ты и что ты. Ну, наоборот, это только приветствуется.
Понятно, спасибо. А в любом случае, пока никаких решений, никакой работы в этом направлении нет. Сначала появилось сообщение, Госдума начинает разработку законопроекта, который бы позволял идентифицировать личность по сим-карте. Потом появились опровержения. Анатолий Аксаков из Комитета Госдумы по финансовому рынку сказал, что опровергает работу по замене паспортов сим-картами.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Новые сообщения из школы 1399, где в эти минуты эвакуируют, уже эвакуировали детей. Более 100 детей эвакуированы из школы 1399 на улице Виллиса Лацеса, дом номер 33, корпус 2. Туда кто-то позвонил, сказал, что есть угроза взрыва, детей вывели. Эвакуация закончена, на месте сотрудники экстренных служб. Следующая тема. Водителя красногорского стрелка освободили из-под стражи. Дело было в Мособлсуде. Зовут водителя Шота Элис Барашвили. Он работал персональным водителем у человека, которого звали Амиран Георгадзе, и которого теперь принято называть красногорским стрелком. Пресс-секретарь суда, Мособлсуда Наталья Осипова сказала, что вердикт присяжных по поводу истории Шоты Элис Барашвили, который был персональным водителем у стрелка, был единогласным. За его оправдание проголосовали все 12 присяжных. Был вердикт, его сразу освободили из-под стражи. Юридические последствия вердикта будут обсуждать 17 ноября. Вменяли ему в вину пособничество в 3 из 4 совершенных его начальником убийств, а также незаконное приобретение оружия. Может быть, кто-то уже забыл, поэтому напомню. 19 октября 2015 года, то есть более чем 2 года назад, Элис Барашвили привез Амирана Георгадзе к зданию администрации Красногорского района, достал из автомобиля сумку с оружием, принес ее в кабинет, передал Георгадзе. Когда в кабинете начался разговор на повышенных тонах, Георгадзе отдал свой мобильный телефон Элис Барашвили, чтобы водитель снимал инцидент на видео. Он снимал этот инцидент, потом было убийство, потом водитель отнес сумку обратно в машину, отвез Георгадзе к коттеджу, где Георгадзе назначил встречу своему компаньону, там еще было... В общем, все это было, версия следствия, он тоже в этом принимал участие, он был пособник. Теперь мы видим, что вердикт присяжных единогласный, и за оправдание Элис Барашвили проголосовали все 12 присяжных. 19 октября Георгадзе на рабочем месте убил первого заммэра Красногорска Караулова, руководителя красногорских электросетей Котляренко. Потом бизнесмен расстрелял проезжавшего на скутере Константина Смыслова, который работал в службе безопасности редакции газеты «Московский комсомолец». А в ходе обыска жилья Георгадзе нашли 4-ю жертву, партнера Георгадзе по строительному бизнесу, с Тристана Закаидзе. Через 4 дня после нападения водитель раньше еще явился сам в полицию, а вот Георгадзе нашли через 4 дня мертвым. Он мог покончить с собой в тот же день. Такова версия. Итак, Владимир Жеребенков, председатель коллегии адвокатов «Закон и человек». Владимир Аркадьевич, здравствуйте.
Добрый день.
А насколько часто так бывает, что следствие, в общем, довольно серьезные вещи какие-то говорит, а присяжные вот так 12 человек единогласно оправдывают?
Ну, честно признаюсь, очень часто, поскольку присяжные выносят около 20% оправдательных приговоров, когда суды общей юрисдикции только 0,2. Ну, сами представляете, 100 раз...
Но вот когда мы пытаемся исследовать, насколько это мы можем, конечно, делать, не у всех есть опыт, но все-таки, когда мы пытаемся смотреть на дело красногорского стрелка, как кажется, версия следствия достаточно убедительна. Но не может же быть, что присяжные... я не знаю, что это так. Как это можно объяснить?
Ну, вы понимаете, 12-0. Присяжные верят только веским доказательствам. Их не устраивают домыслы и предположения. Часто следствие... Ну, как бы суды общей юрисдикции идут на поводу у следствия, поскольку корпоративность интересов, она естественна. Вот. А присяжным нужны именно веские доказательства, они рассматривают все в совокупности. Поверьте мне, у меня за спиной 10 уголовных процессов, во всех случаях выносили объективные решения. Более того, по этому делу, ну, видно было, что вспышка, то есть убийца, очень внезапно пришел к активным действиям. Не просматривался сговор с оправданным лицом. Не было его, не могло быть, поскольку все было очень экспрессивно, психологически напряженно, и явно его просто обманули, поэтому он вышел за края, как сказать, из берегов.
Подождите, все-таки, Владимир Аркадьевич, я все-таки попрошу вас уточнить. Когда следствие говорит, что человек достал из автомобиля сумку с оружием, принес ее в кабинет и передал тому, кто позднее это оружие использовал?
Ну, во-первых, это лицо должно было действовать с прямым умыслом, оно должно знать, что из этого будут убивать людей.
Даже если бы человек сказал, принеси мне ружье, это не означает, что...
Да, что он будет убивать. Может, он хочет подарить это ружье, может, он на охоту хочет пойти по временному интервалу. Вы понимаете, здесь следствие предполагало, что он был в курсе. А доказательств вот этого предположения, на что она опирается, что ему позвонил и сказал, да я сейчас всех их замочу, привези мне стволы, этого не было. Хотя я прекрасно понимаю, что следствие тоже научилось работать с присяжными, и, соответственно, сказать, что, ну, как бы полностью исследуются все обстоятельства дела фактически поминутно. И, ну, в данном случае... Это о многом говорит. Это говорит, что доказательства, в общем, были собраны.
Это говорит о качестве следствия. И последний вопрос, Владимир Аркадьевич. Вот когда нам говорят, что теперь 17 ноября суд обсудит юридические последствия вердикта, что это значит?
Нет, ну, здесь идет речь... То есть решение, то направлено, значит, уже принято решение. Последствия вердикта...
Просто оформить
доказательства. Да, да, это здесь уже как бы
главное решение принято, его теперь будут просто оформлять. Спасибо. Владимир Жеребенков, председатель коллегии адвокатов «Закон и человек».
Внимание, внимание! Говорит Москва. Говорит Москва. Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Опубликован пресс-релиз Ассоциации застройщиков Московской области, согласно данным которого средняя площадь продаваемых квартир в новостройках Московской области снижается. Люди начали покупать квартиры поменьше. Если год назад средняя квартира была 51 квадратный метр, то теперь это всего 47 квадратных метров. Да, и срочные сообщения поступают по поводу другого судебного дела. Суд признал виновной Ольгу Алисову, которая насмерть сбила 6-летнего мальчика в Балашихе. В эти минуты зачитывают приговор в суде в Балашихе. Как только мы узнаем новые подробности, мы расскажем вам об этом более подробно. Возвращаемся к квартирам в новостройках Подмосковья, которые становятся все меньше. Вы помните, да, кто-то из правительства удивлялся, что люди до сих пор покупают квартиры в 20 квадратных метров. Но нет, средняя площадь продаваемой квартиры 47 квадратных метров. Павел Брызгалов, представитель финансово-строительной корпорации, которая входит в ту самую Ассоциацию застройщиков Московской области. Павел, здравствуйте.
Добрый вечер.
А вообще, в каком состоянии находится рынок? О чем говорит вот это уменьшение площади квартиры на 4 квадратных метра? 10%.
Ну, на самом деле, то, что мы сейчас видим на уровне цифр, это, скажем так, хвост уже давно устаревшей тенденции. Сейчас... ситуация немножко выправляется в сторону увеличения средней площади жилья, но происходит это за счет смещения квартирографии. То есть сейчас в новых проектах у большинства застройщиков начинают преобладать уже двух, трех и более многокомнатные квартиры над студиями и однокомнатными квартирами. И за счет этого растет средняя площадь. При этом...
Погодите, двух-трехкомнатные квартиры, но небольшой площади получается тогда?
Да. То есть сами площади самих квартир, они сейчас не имеют тенденции к серьезному увеличению, но идет смещение в сторону увеличения многокомнатных квартир в портфеле девелопера.
Теперь дальше. А это общая площадь или жилая, все-таки спрашивает Денис?
Мы сейчас говорим про общую площадь квартиры.
То есть средняя площадь, грубо говоря, по советским меркам, это такая небольшая двушка?
Да, по сути, именно так и есть.
Можно ли говорить о том, сколько в среднем стоит такая средняя квартира?
Ну, если мы говорим с вами про Подмосковье, то давайте очертим какой-то радиус удаления от МКАДа, потому что в зависимости от удаления цена будет очень сильно меняться.
Хорошо, ну, скажем, в 10-20 километрах от МКАДа сколько стоит такая квартира?
Ну, такая квартира будет стоить в районе, наверное, 3,5-3,7 миллиона, примерно так.
Как на эту цену и на этот спрос влияют сообщения вот последних дней буквально о том, что довольно серьезно растет количество выданных ипотечных кредитов?
Ну, ипотека, она всегда является катализатором спроса. Поэтому,
вот сейчас
ожидаем
заметно
увеличение продаж.
Это еще не заметно, вы говорите, только ожидаете увеличения продаж.
Ну, конечно, потому что есть определенный временной лаг между одобрением ипотечной сделки, да, собственно, выдачей денег и так далее. То есть это достаточно процедура такая, растянутая во времени.
Спасибо. Павел Брызгалов, представитель финансово-строительной корпорации, входящий в Ассоциацию застройщиков Московской области. Согласно данным ассоциации, в Подмосковье новостройки обмельчали, в смысле квартир, средняя площадь с 51 квадратного метра в 2014 году снизилась до 47 квадратных метров.